Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир» и ваш постоянный ведущий Марик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
А сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Напишите сразу то, что есть у нас хорошо видно, слышно и так далее, чтобы мы...
Почему мы сегодня такие красивые? Потому что, во-первых, мы пробили 3000 подписчиков, что хорошая история. Ну, во-вторых, мы записывали ролик про главные штаты, которые нам стоит, ну, за которыми стоит следить во время президентской гонки в Соединенных Штатах.
Ликбез
сделали. Ликбез, да, где-то через неделю-полторы он у нас появится. Так что ждите, мне кажется, хорошо получилось разобрать много интересных штатов, и, возможно, кто-то что-то новое узнает про них.
Да, как раз в преддверии выборов мы его и опубликуем, поэтому это, ну, должно хорошо зайти. Я напоминаю то, что в ночь выборов у нас пройдет большой стрим на канале у Михаила Светова, СВТВ. Там с нами будет также ВАТА-админ. Возможно, кто-то еще. У нас будет такой большой ночной марафон. Начнем, скорее всего, в 11 вечера. Вот, ну и там час ночи, 2, 3, 4, вот как раз когда все пойдет. Вот, ну, я думаю, что, может быть, там до 7-8 утра посидим.
Ну, посмотрим, как быстро все это закончится. Да. Возможно, уже 3 ночи все станет. Нет, ну я надеюсь, что будет интересно, действительно, и интрига продлится там до самого конца.
Вот, ну ладно, тогда с организационными вопросами закончили, да, вот начинаем уже обсуждать. Я предлагаю снова с Америки начать.
Села муха на варенье, вот и все стихотворение.
Вот и все стихотворение, да, конечно. Состоялись дебаты кандидата в вице-президенты.
Так, вице, наконец-таки, мы увидели Майка Пенса, который может говорить, не только стоять с серьезным выражением лица, но и... дебатировать с Камалой Харрис.
Действительно. А вот ты помнишь, в 16-м году у него были дебаты с Тимом Кейном, но про них никто не помнит. Да, то есть, и я правда ты так все сказал, я там, если подумать, он, ну, нередко выступал на публике, когда были вот эти вот пресс-конференции по ковиду, но я не помню ничего из того, что он говорил, а тут у него был прям вот этот самый...
бенефис.
Да, бенефис, как бы возможность вот воссиять. Особенно на фоне первых дебатов, которые были полный хаос, и на фоне, ну, видимо, вероятно, отмененных вторых дебатов, об этом еще поговорим.
Да.
В целом мне дебаты понравились. То есть они были хорошо организованы, информативные, там почти не было оскорблений, не было перехода на личности, не было перебивания. То есть, ну вот как я их назвал, идеальные дебаты. Да, я думаю, ты со мной согласишься.
Да, ну, действительно, в довольно спокойном режиме они прошли. То есть, наверное, большое отличие по сравнению с обычными дебатами, это, конечно, вот эти стекла, которые появились в связи там, с коронавирусом, в связи с попыткой ограничить там, воздух, который мог бы попасть на Камалу Харрис или там, на модератора, женщину, которая модерировала дебаты. А в целом, да, действительно, какой-то такой вот флешбэк к 2000-2004 году, когда, в общем, все проходит довольно спокойно. Не могу сказать, что суперинтересно, но при этом дебаты по количеству просмотров оказались вторые в истории, а первые были в 2008 году, да, когда Сара Пелин встряхнулась как раз-таки с Джо Байденом. А надо понимать, что в 2008 году Сара Пелин, ее такой вот правый популизм, вот эта первая волна, это было что-то очень новое и уникальное для Америки, поэтому, конечно, это приковывало большое внимание.
Ну, как мы уже давно шутили, да, декабристы разбудили Герцена, а Сара Пелин разбудила Трампа.
Конечно, да.
Вот. Понятно, что Маккейн, у него была около нулевая харизма, и дебаты с Обамой было, ну, скучно смотреть абсолютно, да. Там политики были разного уровня, именно в плане своей риторики, того, как они представляли себя на публике, а вот Сара Пелин с Байденом, конечно, были примерно на равных. Ну, может, Сара Пелин даже его переиграла.
Я думаю, по энергии это точно. Хотя в 2008 году Байден, конечно, это не Байден 2020 года, и у него тоже тогда еще харизма была довольно нормальная.
Довольно нормально. Мне показалось, что, конечно, Пенс выступил, ну, эффектнее, чем Камала Харрис. Да, то есть я об этом тоже говорил вот в своем видео, которое всем рекомендую, предыдущее видео, вот где там я опять же высказал мою точку зрения о том, что вот у Камалы Харрис была задача показать себя вот с эмоциональной стороны. В то время как Майк Пенс показал себя вот таким вот, ну, профессионалом, да, человеком глубоко информированным, который там даже какие-то подробности, детали вдавался там про то, что, например, говорит Национальная лига этих океанографах о землетрясениях. Mm-hmm. А, то есть как бы кому это интересно, ну вот человек знает.
Да.
То есть, как бы мы понимаем, что Трамп об этом точно этого не знает, ему это не нужно, да?
Да, Камала Харрис, конечно, вот, действительно политик и дитя 21 века. Да. Вот эти все какие-то вирусные моменты, да, там, чтобы запостить в ТикТок или в Инстаграм сторис выложить, да, вот это политик вот этого времени, потому что я говорю, не перебивайте, или там, это мэнсплейдинг, который потом пронеслось. То есть, ну, в общем, такие вот истории, которые она кидала, это... 2020 году Пенс, конечно, на этом фоне выглядит таким классическим политиком, не знаю, засунь его в 70-х, он будет и себя в 70-х нормально чувствовать, а Камала, конечно, выглядела действительно в 2020-м, ну и плюс она очень сильно волновалась, мне кажется, и голос там...
Нервный смех, прям как будто девочка на экзамене, вот это мне напомнило, да, вот, а Пенс такой профессор. Лектор, и она его пытается переспорить, и он так, ну, просто кивает, как вот качает головой, и тут же переворачивает ее слова против нее самой. Да, то есть это мне тоже понравилось, вот Пенс так, ну, прямо вот, когда она сказала о том, что я отменю налоговую реформу Трампа, Пенс сказал то, что ну вот вам она обещает повысить налоги на вас всех вот во время кризиса, да. Вот, или другой момент, когда она раскритиковала меры Трампа по противодействию эпидемии, там Пенс сказал то, что ну вот вы сейчас просто отнеслись с неуважением к тем жертвам, которые понесли все американцы. Но это было красиво.
Да.
То есть это видно, что, кроме того, человек умеет проанализировать, да, все, что говорит его оппонент, и просто перевернуть, да, и тут не каждый способен так делать. Мы помним вот эту вот известная фраза Рейгана, которую ты, наверное, тоже помнишь, на самых-самых первых дебатах с Джимми Картером. Мне как раз ведущие задали вопрос о возрасте, а он же был тогда политико-возрастной, и Рейган сказал то, что я не буду делать вопрос там неопытности моего оппонента.
Эффективно, да. Эффективно перевел.
Это было, да, очень хорошо. Вот. Я думаю, что Пенс, конечно, вот пытается в том, в чем-то копировать Рейгана и его таким образом действовать. Я думаю, что это эффективнее, чем вот то, как Трамп пытался на дебатах с Байденом, то есть перебивать и там пытаться свою точку зрения вклинить, когда говорит его оппонент.
Ну и мне кажется, вот по всем методичкам, которые мы увидели после дебатов, было понятно, что, ну, как минимум, Пенс смотрелся чуть лучше, если не это была не полная победа, потому что что сумели возразить, да, это то, что Пенс — это белый мужчина, гетеросексуальный, консервативный, и вот он так вот наступает на чернокожую, вице-президент, женщину прежде всего, да, в 2020 году. Ну, то есть вот такие вот прогрессивные истории.
Мэнсплейнинг, как это.
Мэнсплейнинг, да, как я говорил. То есть ничего по фактуре не нашлось, да, и поэтому пришлось двигать вот такие истории, но когда ты двигаешь такие истории, ну, мне кажется, сразу понятно, что, все ясно.
Все, конечно, ясно, да, и тут я тоже об этом писал у себя в Телеграме, вот феминистический дискурс посыпался, да, то есть с одной стороны мы говорим то, что женщины не так же во всем хороши, что и мужчины, могут там дебатировать на равных, вот, а как это произошло, мы видим то, что женщина выступила очевидно слабее мужчины, но сразу вот появились вот такие вот разговоры о том, что, значит, ну, их нужно по-разному считать, нужно по-разному оценивать, значит, к женщине там свой подход, у нее там какая-то эмоциональная сторона, к мужчине другой подход. Ну, в общем, как бы...
Даже мне понравилось, что сказали, что модератор был плохой, потому что это белая женщина была. Поэтому она не могла до конца понять всю боль Камалы Харрис, которую та испытывала на дебатах.
Да, боль, как этот... печаль, да, всего этого еврейского народа в ее глазах, да?
Конечно, да.
В таком духе. Ну, да, причем как бы Сьюзан Пейдж, вот что мне не совсем понравилось, да, она была лучше, чем Крис Уоллес, но она все-таки перебивала чаще Пенса, когда он выходил за рамки 2 минут, чем Камалу Харрис. Значит, это было очевидно. И, опять же, статистика по итогам дебатов показала то, что Пенс говорил 35 минут, а Камала Харрис 39. А при том, что никто не ожидал, что так, потому что Пенс за эти 35 минут сказал, ну, гораздо больше всего вот в плане информативности, чем Камала Харрис, то есть здесь обошел вчистую. Да, и опять же, там, кроме того, что он это сделал, да, он там смог довольно больно ударить и Джо Байдена. Там, вот, мне понравился момент, когда он про плагиаризм вспомнил, плагиат.
Да, про либористов, да. Нила Кинока, вот. Который...
И причем,
стал первым.
Да, и как хорошо вернул, когда Камала Харрис начала говорить про свой план на борьбы с эпидемией, да, он сказал то, что ну, вы повторяете все то же самое, что мы сделали. Я понимаю то, что у Байдена проблема с плагиатом такая старая, да, уже, но как бы нужно как-то стараться что-нибудь новое придумывать. Ну, в общем, как бы типичная тоже такая история.
Ты заговорил про 2 минуты, и вот этот типичный, да, такой анархизм истории, то, что 2 минуты почему-то на ответ о том, что тебя перебивают, и это, конечно, еще один такой вот символ, 20-й год вообще. Мы понимаем разрушение старых символов, и вот 2020 год и не обошел вообще дебаты Соединенных Штатов, потому что мы говорили про Криса Уоллеса, который был, ну, очевидно, не совсем нейтральным персонажем в первых дебатах президентских. И теперь мы видим абсолютно безумную историю про твиты второго модератора Скалы, да?
Стив Скалли, да.
Стив Скалли, который должен был до всех событий вокруг коронавируса и Трампа, да, и переноса дебатов, должен был, по сути, модерировать дебаты. Он выпустил твиттер, случайно нажав не direct message, да, не в личку отправить человеку, а опубликовал в своей ленте о том, что тут Трамп про меня говорит, как мне ему ответить? И этот твит был адресован Скарамуччи, да, такому шуту фактически.
Да, человека, который 2 недели проработал главой аппарата Белого дома, просто потому что Трамп как-то его знал по бизнесу, потом его сразу уволили, ну, потому что он ничего не делал. Вот, и потом как-то Трамп с ним публично разосрался году в 19-м, и, в общем, Скарамуччи стал тоже таким вот невертрампером.
Да. Ну, это просто показывает, да, мы понимаем, что вот эта там, невероятная идея о том, что найти нейтрального модератора, да, человек, который бы там, отдавал, да, не отдавал бы никому предпочтения, она невозможна. Это уже давным-давно надо понять, и как бы, ну, есть какие-то другие альтернативы. В конце концов, возьмите 2 модераторов, одного левого, другого правого, конечно, чтобы тот был такой перекрестный опрос, да, там какой-нибудь Такер Карлсон
левый
спрашивал
правого?
Да, Байдена, а там, не правый знаю, левый. Кто-нибудь левый спрашивал бы Трампа, почему вы такой урод.
Ну, как, ну, мы понимаем то, что, конечно, никого правого не допустят, потому что будет там ужасный этот визг со стороны либеральной публики, да, и это все закончится. Вот, я думаю, что, наверное, единственный человек, который смог бы там пойти за такого, ну, условно, объективного модератора, это вот Джо Роган, которого предлагали. Угу. Вот, но для левых он теперь тоже стал таким ужасным реакционером, там, трансфобом, то, что там же как раз, может быть, ты видел скандал, что в Spotify это готовится, да, массовое увольнение людей, кто
то,
хотят...
протестуют.
Да, потому что, значит, у них теперь на площадке находится Джо Роган, и вот из-за его там этих трансфобных, так сказать, да, взглядов они не могут терпеть находиться в такой компании, которая позволяет себе это публиковать. Что интересно, вот Стив Скалли, кроме того, что, да, он опубликовал этот твит, то есть это, знаешь, в духе там Алексея Венедиктова, который публикует у себя в Телеграме вещи, которые он, видимо, для личной переписки имел в виду. Или кто у нас там еще?
Роднина, помнишь историю, да, с Обамой и Бананом, а то, что Агус Хак меня взломали. И вот то же самое же сейчас он говорит, он выпустил там обращение, а точнее канал, на котором он работает, сказал, что, ну, твиттер-аккаунт вот нашего корреспондента был взломан. Мы здесь ни при чем, и он ни при чем.
Да. Вот этот самый Стив Скалли, он, кроме этого, он еще начинал уже свою карьеру этим помощником сенатора Делавера по имени Джо Байден.
Неожиданно.
Да, это был 78-й год. Ну, то есть, кроме того, что это, наверное, многих поразит, что так давно Байден уже был сенатором от Делавера. Да, ну, кроме того, что да, вот он работал у него.
Леонид Ильич Брежнев помнит эти истории.
Да, правда же, у нас как раз Леонид Ильич Брежнев еще был в 78-м году.
Да, нормально еще даже. Ну, относительно.
Да. Недавно выступал на About News, это вот этот вот наше, ну, русскоязычное радио, которое в Латвии работает, вот, они там, ну, порассуждали мы про американские выборы, и там были потом такие поток звонков, вот, ну, и там такие бабушки, дедушки, там какой-то дедушка спросил так у меня, то, что, ну, мы видим то же самое, что поздний Советский Союз, так значит, то, что сейчас Америка развалится...
Перестройку потому... дайте, пожалуйста.
Да, нам. Потому что все такие старые, вот, ну, может быть, никто не...
Волсы. Да, давай, наверное, про... Много вопросов у нас поступает о том, что неделя тяжелая для Трампа, и опросы, и вообще все остальное. Мне кажется, две, конечно, важнейшие темы, которые сейчас нам заботит Белый дом, это, наверное, по порядку пойдем, это ответ Трампа на коронавирус, потому что мы с тобой прошлый стрим заканчивали, его должны были перевести, и мы помним вот эту кинематографическую его высадку на лужайке Белого дома на вертолете, и вот... Такую же кинематографическое поднятие на балкон, триумф да, триумф воли абсолютно, и вот это скидывание маски победе полной.
Да, Муссолини момент, как
да,
сказали нам.
На балконе, наконец-таки Дуччо произнес свою зажигательную речь перед собравшимися.
Да, и, господи, как этот Крис Хайес, по-моему, сказал то, что это... Вспомнил как-то old Russian tsarist family, в общем, что-то из царской семьи.
Господи.
Русской царской семьи, но ну хорошо, что хотя бы какая-то такая отсылочка есть к России,
да,
настоящей. Но смысл в том, что да, как бы тут, ну, понятно, со стороны либеральной публики вот просто истерика по любому действию, что предпринимает Трамп, да, там, опять же, выход на балкон, там, вот, некоторые, там, один вот историк в Твиттере начал писать то, что это характерно для стран, где правят автократы, а вот в Америке люди пытаются, там, политики пытаются этого избежать.
В Америке люди не выходят на балконы.
Да, да,
это
да.
Же, из этой серии.
Вот, ему там сразу начали накидывать фотографии Обамы, Рейгана,
ну,
там,
логично,
Буша, да.
Все-таки.
Вот, ну, и он сразу там, как бы, перевел свой аккаунт в этот приватный, ну, то есть, понятно, как все как обычно.
Сад.
Вот такие вот историки преподают в Йеле, кстати. кстати говоря.
О, ну, так, там, где и Макфол, известный тоже эксперт по России.
Да, поэтому, ну, тут, конечно, все грустно. В этом ключе, я думаю, что момент был неплохой для Трампа. Он показал то, что я вот такой победитель, победил, опять же, коронавирус. А то, что он снял маску, ну, опять же, как бы балкон пустой, там никого не было. Ну, снял, да, показал то, что ему уже, ну, как бы видно физиологически то, что ему не нравится маски быть. Потому он всегда снимает. Снял маску, там вот показал вот эти два пальца вверх, heads up, да, и потом, ну, пошел.
Нет, я даже, наверное, меньше обращаюсь ко всему этому, потому что действительно к этому не надо прикапываться, да, действительно, человек красиво прилетел, красиво показал, в конце концов, месяц до выборов, нужно делать такие сцены. Просто последние несколько месяцев казалось, что вот такой скептиз полный коронавирус, он немножко отыгран назад, и Трамп говорит, что мы действительно стараемся, мы там и пытаемся там всех спасти и так далее, и тому подобное, а тут а что ты сейчас делаешь?
А, я написал просто об этом. Ага. Так, да, это вот как раз нас показывает.
А все, мы вернулись?
Да, мы вернулись, просто с задержкой. Так, ага, после балкона. Ну, давай переговорим тогда сразу про...
После балкона. То есть стимул мы с тобой.
Да, 2 минуты.
Да, мы с тобой закончили с коронавирусом, и я хотел вернуться к нам, на мой взгляд, более важной истории, которая заслуживает внимания. Это, конечно... Слышим, да, нас все?
Да, да,
да, отлично. Это стимулус. Денежка, потому что не надо быть великим электоральным стратегом, чтобы понимать, что ты платишь денежку, ты говоришь в Твиттере, что я вам раздал денежку, пожалуйста, проголосуйте, 3 недели до выборов, все довольны, и ты получаешь чуть больше голосов, чем, наверное, без денежки бы получил. Ну, как бы человеческий мозг работает так. Приятно получать там социальную поддержку, это нормально.
Денежка капнула.
Денежка капнула. Trump bucks, так называемый,
так, да?
Да. И тут Трамп выходит на этой неделе и говорит о том, что это из-за меня мы не будем никакой сделочки иметь. Нэнси Пелоси terrible. И вообще никаких хороших welfare-ов и там, не знаю, социальных гарантий и помощи вы не получите. Там люди, которые ремонтируют самолеты в Техасе или там, не знаю, какие-нибудь электротехники в Мичигане, ничего не получите, отдыхайте. Это не очень хорошо.
Да, ну смотри, как бы я когда об этом сразу узнал, я вот понял то, что это, в общем-то, такая типичная история Trump being Trump. Да, то есть вот Трамп, опять же, как он любит там публично покидать стол переговоров, говорить о том, что мне это все неинтересно, вот, для того, чтобы через пару дней вернуться и таким образом прогнуть своих оппонентов. Да, и мы, в принципе, наблюдали как раз вот примерно похожую картину. То есть Трамп пытался убедить демократов принять его план стимулюса на 1,5 триллиона, у них был там свой план на 2,5, вот в итоге Трамп вышел из-за стола переговоров, и через 2 дня возвращается, и демократы уже шокированы этим поступком, согласны там принять по частям программу спасения, да, там 25 миллиардов на спасение авиаперевозчиков, там 50 миллиардов еще на что-то, по-моему, на сельхозпромышленность, которая как раз нужна Трампу, ему нужно побеждать, да, вот в сельских районах Мичигана, Висконсина, вот это все, Айова, на самом деле, да, вот. Поэтому, в принципе, ну, вот такая вот типичная стратегия Трампа, как там он у себя любит в своей книге писать, этот «Art of a Deal», то есть просто в какой-то момент там, взять на блеф своих оппонентов. И если они прогнутся, ну, как бы ты получаешь чуть лучшую сделку, чем мог бы в ином случае.
Но мы понимаем, что при этом Нэнси Пелоси-то в палате представителей тоже может говорить Трампу, что она хочет. Все-таки они имеют большинство там.
Нет, они, конечно, имеют большинство там, да, но они тоже как бы подотчетны избирателям, и они тоже переизбираются.
Нет, ну понятно, что
мы понимаем,
да? Просто, мне кажется, за 3 недели Трамп переворачивает, это чуть-чуть запоздал. Ну, я надеюсь, что действительно ты прав, и просто Трамп блефует там тысячный раз. Другое дело, что я думаю, что вот этот финальный биль должен быть намного больше, нежели чем там 50-100 миллиардов, это должны быть какие-то... Ну,
в принципе, ты знаешь, ну, я как человек, который такой конституционалист, я считаю, что лучше принимать, вообще, я не люблю такие большие билли, в которые пихается очень много там лоббистской хрени там для поддержки каких-то вообще непонятных организаций, и это под соусом того, что мы спасаем людей, а на самом деле там очень много плохих вещей принимается, и я как конституционалист, я считаю, что, конечно, лучше принимать маленькие билли, каждый конкретно там, вот конкретно для тебя, конкретно для тебя, конкретно для тебя, то есть это, в принципе, лучше.
То есть ты против, чтобы там $500 каждому американцу капнули?
Нет, ну, это можно принять вот отдельно.
Ну да, да.
Отдельно, да, это отдельно то, но не все вместе, окей. Потому что тогда как бы набирается очень много всего. Вот, поэтому тут я даже, в принципе, рад. И когда вот вся эта история обсуждения началась, да, там была просто какая-то паника в Твиттере, особенно в консервативном Твиттере, вот, я, честно говоря, мне, чтобы просто скучно обсуждать, я вот уверен, что пройдет полторы недели, и они примут, на самом деле, все.
Ну, тогда это было бы хорошо, потому что совсем немного времени окажется, и Трамп сможет хорошенько на этом прорекламировать себя, потому что верить в какие-то... не знаю, там, фискальный консерватизм в 21 веке, консервативное движение, это скучно, господа, никакой рего-экономики, ничего этого, дайте людям денежку, и люди будут довольны.
Нет, ну, как бы у Трампа, в общем-то, вся, весь первый срок был как раз на фискальном консерватизме, ну, в плане снижения налогов, но не в плане сбалансированности бюджета, понятное дело, вот, но... В любом случае нужно будет, конечно, решать вопрос госдолга, просто он решится не нормальным образом, а образом в виде какого-то дефолта, скорее всего. Поэтому просто, в общем-то, Америка скажет, плевала я на свои долги, поэтому, в общем-то, берите фигушку, конечно.
Это правильно. Все нормально у нас там?
Да, у нас все нормально, okay. Мы идем. Так, что мы еще хотели? Так, муху обсудили.
Муху обсудили.
С Пенсом,
я предлагаю... Кстати, вот хочу вернуться, последний вот поинт, поговорить о том, что в чем меня поразили дебаты. Ты думаешь, что вот, ну, наверное, люди хотя бы хоть как-то читают и следят за американскими новостями, тем более, да, там, вице-президенты. И меня просто убило на повал Камала Харрис, которая сказала, ну вот не стыдно вам, Пенс, работать в администрации Трампа, который ничего не может сделать с русскими, которые назначают за голову американского солдата в Афганистане награду?
Да.
История 2.5 недели уже была опровергнута, как очередной безумный фейк.
Да.
И все уже об этом извинились, и все большие мейнстрим-медиа. Но спустя 2.5 недели она все равно всплывает. Насколько, конечно, люди готовы гнать какую-то свою дезу ради вот сиюминутной прибыли, это, конечно, удивительно.
Ну, мне понравилось, как Пенс сказал на дебатах, да, то есть «You're entitled to your own opinion, but you are not entitled to your own facts».
Mm.
Да, и, конечно, это как раз та самая ситуация, когда вот эти вот альтернативные факты, да, вот слоган, который был популяризирован Келлиан Конвой, вот, в данном случае мы имеем дело вот с такими альтернативными фактами, да, то же самое, там, ну, куча таких альтернативных фактов, там, Трамп, агент Кремля, там, ну, все что угодно можно, да, придумать, во что верят там на MSNBC, на CNN, вот, и во что либеральная публика свято верит, да, ну, вот такие вот альтернативные факты, да, а про то, что это опровергнуто, никто не читал, не ретвитил, ну, как обычная ситуация, да, вот, история, там, собирать 50 тысяч ретвитов,
ну, да.
А опровержение 150, ну, никто просто ее не увидел, не прочитал, ну, то есть мы же понимаем, да, как это работает, это вот наброс, извиняюсь, дерьма на вентилятор.
Да.
Вот, и поэтому, ну, вот таких историй будет немало, вот, и, наверное, можно тут упомянуть другой комментарий, который мы обсуждали перед началом стрима от Джона Бреннана.
Да, 1.5 часа назад бывший, кто у нас там, ЦРУ, да?
Глава ЦРУ.
Глава ЦРУ написал отличный твит о том, что наконец-таки заря нового дня просыпается, и мы видим лучики возможного президентства Байдена и Алексея Навального.
О, боже мой.
То есть, в общем...
So bad!
Если вы хотите сделать больше антирекламу Алексею Навальному, наверное, тяжело представить, что у тебя бывший американский чиновник говорил о том, что... Силовой чиновник, да? О том, что вот Алексей Навальный, мы, конечно, ждем. Ну, это, конечно...
Это просто приз за худший
тейк.
Худший тейк, да, натурально. Вот просто нужно давать Бреннану. Да, и причем мы понимаем, кстати говоря, почему он недавно активизировался снова, да, и их вот снова начали брать за яйца. На всю эту команду, которая занималась шпионажем за штабом Трампа, там и Сьюзан Райс, и прочие ребята. И как раз вот в связи с постепенным рассекречиванием документов по Рашагейту, да, который тоже теперь вот полностью дискредитируется, хотя, казалось бы, куда еще дальше, были опубликованы документы того же Бреннана, который вот прямо открыто признает в общении с агентами ФБР, ну, соседней спецслужбы, то, что история со связями Трампа с Россией, она была придумана вот напрямую политтехнологами Клинтон для того, чтобы, ну, как бы перебить волну вот этого негодования об ее почте. Ну, то есть мы это понимали, но вот как бы Бреннан напрямую признает. И он же никогда об этом не говорил, да, он что об этом сказал только не публично, вот в общении с ФБР. Да, и там, по-моему, другой момент, связанный с тем, что оказывается, да, вот российская власть там довольно открыто пыталась контактировать со штабами обеих кандидатов, обоих кандидатов, что, наверное, было ошибкой, мы так можем представить в ретроспективе. Но вот они это представили как такое вот коварное русское влияние и в отношении только Трампа, а не Клинтон. Ну, то есть, как бы, в общем, это все постепенно рассеивается и становится понятно, что это вот было обычный вот плохой просто пример вот попытки мягкой силы, да, со стороны России. И из этого,
я думаю, сделали... любая страна контактировала со штабом, это нормально.
Конечно, да, в этом нет ничего плохого, это нормально. Вот, но вот просто в нужное время, в нужном месте оказались, да, и вот случилось то, что случилось.
Ну, на самом деле, кстати, вот ты говоришь, что будут расшифрованы, мне просто интересно, что там еще можно расшифровать, потому что, ну, вот весь этот ужас мы уже знаем, да, и там про прослушку, и про то, что люди в ЦРУ там и работали специально на очернение компании, сливали компромат, когда надо было, так далее, ну, что там еще-то осталось такое безумное?
Ну, я думаю, что, конечно, вмешательство первых лиц в это расследование. Okay. Да, Обама, Байден наверняка, да, то есть я уверен, то, что они об этом знали, я уверен, то, что они давали отмашку. Да, мы помним, как в 2010 году Обама пытался скрыть свое участие в скандале Fast and Furious, когда говорил о том, что это там мой Эрик Холдер, генпрокурор, дело мне ничего не говорил, ну, понятно, что, конечно, он об этом всем знал. Вот, сейчас, конечно, рассекречивание документов, оно, ну, вот, я надеюсь, позволит показать, ну, вмешательство Обамы, там, Лоретты Линч, тогдашнего генпрокурора, да, и, конечно, там, Сьюзан Райтс, и Джона Керри, я думаю, что госсекретаря, он там мимо не проходил, и, конечно, Джо Байдена. Да, то есть, конечно, вся эта публика, я сомневаюсь, что они когда-нибудь окажутся в суде, хотя хотелось бы увидеть там людей вроде Бреннана и Сьюзан Райс в суде, вот, но те, кто повыше, они, конечно, вряд ли окажутся в суде, но как минимум какое-то публичное унижение они должны испытать, потому что, ну, три года макать там лицом в дерьмо вот всех своих оппонентов, обвиняя их в том, что они работают на Россию, ну, не должно оставаться безнаказанным, ну, натурально, да, то есть это и всплеск русофобии, и всплеск просто натурального идиотизма, да, и за это кто-то должен понести ответственность. Я надеюсь, что хотя бы кто-то понесет.
Говоря, наверное, про то, как работают у нас американские органы безумно, про ЦРУ мы поговорили, хорошая история ФБР, да, мы на этой неделе узнали про то, что якобы ультраправые собирались похитить губернатора штата Мичиган, Гречен Уитмер.
Да, замечательно.
Что это за прекрасные правые? Потому что сразу же их идентифицировали, правые оказались анархистами, у которых... Когда они записывали видео, флаг с буквой «А» висел позади, ну, с красной буквой на черном фоне.
Ну, то есть, как
ну, бы... я уже не очень понимаю вот эту классификацию ультраправых. То есть она уже настолько заплыла до ультралевых, то, что уже вообще непонятно, где они.
Ну, конечно, это то же самое, альтернативные факты, да, вот это как там все медиа рассказывают о всплеске ультраправого какого-то террора на улицах американских городов, хотя делают ультралевые. Это, ну, если это вот попытка просто создать вот альтернативный пузырь и вот не допустить того, чтобы он сдулся.
Ну, 4 года Шарлоттсвиль, да, педалирует. У нас каждый год происходит какая-то безумная левая история, да, особенно в последний 20-й год, но до сих пор они снимают документалки про Шарлоттсвиль.
Да, про, опять же, очень печальную ситуацию, когда, да, погибла женщина, да, мы понимаем, да, но, опять же, это все возникло вот из-за того, что туда приехали ультралевые, устроили потасовки, а полиция не стала разделять просто членов митинга.
Конечно.
Как они обычно должны были бы делать и не допустить этих самых потасовок. То есть, конечно, там полиция Шарлоттсвиля сыграла свою роль, ультралевые, которые все это устроили. Вот, поэтому, ну, и да, и до сих пор это вот как такой пример ужасного ультраправого террора.
Ну, это как вот серия «Ужасные 90-е» у нас, да, вот впереди 15 лет они будут рассказывать про вот Шарлоттсвиль.
Конечно, да-да-да, пока это совсем уже всем не надоест. Мы помним, до этого был Оклахома-Сити, ну, там окей, там теракт был большой все-таки, да, и там эти религиозные фанатики, они, ну, были, наверное, все-таки не ультраправыми, а больше такой религиозной направленности ребята, которые считали то, что Америка под властью сатаны, поэтому мы взрываем ФБР.
В общем, просто безумные люди.
Да, 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 конечно, да, вот, то есть это не неонацисты, хотя всплеск тогда, 90-й, правда, был какого-то такого неонаци-террора, с которым администрация Клинтонов активно боролась, вот, ну, как бы сейчас будут вспоминать, конечно, Шарлоттсвиль, ты правильно сказал, я с тобой согласен, еще 15 лет.
Хорошо, с Америкой?
Я думаю, что с Америкой можно...
закончить.
Да.
Тоже отличная история про Британию, хочется сказать просто такое вспоминание прекрасных историй, которые неожиданно опровергаются. На этой неделе, не знаю, видел ли ты Cambridge Analytica у нас?
Да.
Абсолютно, вот той же поле ягода, все мы прекрасно помним Cambridge Analytica, вот эта зловещая компания, которая собирала big data, информацию на всех людей без их ведома, и потом вот эта информация помогла людям во время Brexit-кампании, она якобы сотрудничала с компанией, которая агитировала за выход в Соединенное Королевство, а потом Cambridge Analytica еще переехала в Соединенные Штаты, где помогала компании Трампа тоже собирать большую информацию, big data, да, на весь электорат, чтобы можно было там вычеркнуть и говорить о том, что, ну, вот, надо проагитировать не всю улицу, да, вот, вот этого и вот этого, и вам будет достаточно, потому что все остальные так придут либо за вас, либо за других. Три года у нас продолжалось парламентские слушания, парламентская комиссия заседала, да, там по медиа, по диджитализации, по спорту. Спустя три года выходит большой отчет, в котором говорится о том, что, да, наверное, стоит еще добавить, что русские какие-то должны были вмешаться и тоже деньги там платили. Ну, как, во-первых, отчет говорит о том, что никаких русских ужасных не было.
Да.
Во-вторых, компания не нарушала никакой там неприкосновенности информации, неразглашения и так далее, все было законно. Ну и в-третьих, их компания не повлияла на результаты Brexit-референдума. А мы помним же вот эти прекрасные фильмы с Кембриджем, да, о Брексите, где в конце показано, если вы смотрите до самого конца, там показано, что он уже якобы на слушаниях, и то, что семья Мерсеров, ну там, знаешь, вот эти все стрелочки, вот они ведут, там вот Cambridge Analytica, Стив Беннон, семья Мерсеров, вот этот ультраправый заговор, да, то есть натурально какие-то протоколы сионистских мудрецов, только левые интерпретации. Вот они вот, вот эту безумную конспирологию, они педалировали три года.
Вот, ну и да, и в итоге мы узнали то, что Cambridge Analytica была просто какая-то минорная организация, которая там анализировала дату, которая поступала от прямо напрямую штаба Трампа, например, да, на американских выборах, и которая, по-моему, получила 1,5 миллиона от штаба Трампа, и в итоге даже никак не помогла особо.
Ну, смешные деньги. Что такое 1,5 миллиона для компании, которая анализирует Big Data, и какие бюджеты в предвыборных кампаниях Америки, да, есть, это вообще копейки, что такое 1,5 миллиона.
В общем, я представляю, как это было, вот Мерсер пришел Трампу, говорит, вот у меня есть хорошая фирма, я хочу ее попиарить, вот можно она у вас получит небольшой контрактик, а потом мы скажем то, что помогла вам победить на выборах. Трамп сказал, хорошо, и вот так и все произошло. Да, и мы в итоге узнаем то, что, ну, вот просто какая-то дата-аналитическая компания, которая вот суждена была стать таким вот ужасным монстром, который вы из него представляли, да, как ты правильно сказал, протокол сионистских мудрецов, только с либеральной стороны. Вот. И, конечно, никто из тех, кто там обвинял, опять же, какой-то там вот этот правый заговор или Россию в том, что они вот все выборы скупили и всех обманули, да, никто не будет извиняться.
Да, вот все эти газеты Guardian, да, или там какой-нибудь Channel 4 левый британский, никто ничего не выпустил. Хотя там документалка за документалкой или расследование какое-то за расследованием, да. Ничего, в общем, все затихло. Ну, окей.
Ну, да, конечно.
Очередная такая вот история, которую три года раскручивали.
Вот, ну это видишь, как с Рашагейтом, да, вот как начали публиковать документы, тоже молчок. Вот никто не пишет о том, что говорили ФБРовцы, после того, как там Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост каждый день выпускали эти статьи в 2017-2018 году. И демократы все замолкли, никто вообще не продвигает тематику, да, Украина-гейта.
Где Адам Шиф?
Где Адам Шиф, например, да? И про импичмент молчок, да, тоже никто ничего не говорит. Вот Пенс только на дебатах сказал сам, да, о том, что вы пытались устроить импичмент Трампу за фон-кол, звонок, да. Ну, в общем, понятно все с этой публикой лицемерной.
Про фон-кол забавно, про Зеленского. Зеленский у нас там в Лондоне был, Зеленскому выдали 5 миллионов фунтов стерлингов. Колоссальные средства, в общем, не зря приезжал. Вот, а про Соединенное Королевство действительно большая история, это ограничение, потому что Шотландия на этой неделе закрыла все бары и пабы на 16 дней.
Да.
И я так понимаю, что в конце этой, в начале следующей недели та же история постигнет север Англии, как минимум, если не всю Англию. То есть, в общем, Борис уже сам не понимает, как ему выкарабкаться из всей этой безумной истории, потому что регионы решают сами, а Борис, ну, ему как-то приходится следовать в этом фарватере. В общем, все это, конечно, грустно для него.
Да, 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 это, конечно, да.
Ну и плюс была любопытная статистика на этой неделе, да, удивительно, кстати, от лейбористов, потому что лейбористы до этого поддерживали любые ограничения. Кир Стармер, да, нынешний лидер лейбористской партии, сказал, что 30 регионов, да, которые сейчас больше всего закрыты, да, то есть там сказали людям сидеть по домам, не выходить на улицу и так далее, из 30 этих регионов 29 никак не остановили распространение коронавируса, несмотря на эти ограничения. То есть, в общем,
никак уж особо
либо
не помогает.
Либо окончательно рубить это вообще, да, домашние, ну, то, что мы видели в марте, да, либо, ну, в общем, как-то, ну, там, понимать, что ты там старик, значит, ты сидишь дома. Или ты там молодежь, ну, значит, наверное, как-то надо понимать.
Нужно понимать то, что люди так уже сильно устали, что никто не будет этого соблюдать, да? Для этого нужно вводить реально такой полицейщину, фашизм. Нанимать там сотни тысяч дружинников, которые будут патрулировать улицы и просто дубинками выгонять людей домой, как это в Таиланде делали, помнишь, да, вот в апреле-мае. Вот, то есть вот натурально вот такой вот фашистский метод. А без этого люди уж и сами не будут ничего соблюдать, да? И не только там какой-то правый Brexit Twitter, который, понятно, это, по этому поводу возмущается, а вообще даже нормальные люди.
Да, конечно, то есть мы говорим о том, что вторая волна, она, наверное, менее смертельная по сравнению с первой, хотя заболеваемость больше, но это объясняется, конечно, большим тестированием. Но с политической точки зрения она более тяжелая, потому что если первую волну, ну, как-то можно было объяснить, и люди тогда еще не понимали всего того, что там будет дальше, вторая волна уже, ну, никто нормально не может перенести. Поэтому как бы и возникают такие вот ответные реакции и недовольство.
Действительно, по Европе, наверное, у тебя есть какие-нибудь новости? Я тогда упомяну... Fail to connect to server. А вот, наконец-то.
А мы с тобой появились, нет?
Ага, да, мы как начали про Европу, то есть мы все про папу не переговорим. Так, да, мы начали говорить про Европу.
А и... Британию мы закрыли, да?
Да, Британию, да, мы закрыли. Мы начали говорить про Европу и, собственно говоря, начали обсуждать последние выступления Папы Франциска. Да, то есть у него какой-то вот снова пошел такой поток околорелигиозных текстов.
Поток сознания.
Да, который он публикует там в какой-то вот этой вот ватиканском журнале, типа «Братья итальянцы», что-то так называется. Вот, но смысл в том, что вот там снова прошелся по популизму, национализму, да, сказал о том, что вот, значит, любой человек, который считает себя националистом, ему не хватает эмпатии и сопереживания. Она сказала о том, что вот каждая страна принадлежит себе и любому другому человеку в мире.
И тем чернокожим, которым я мою ноги.
Да, безусловно, вот. Ну и, конечно, сказала о том, что, значит, вот эпидемия показала то, что капитализм не работает, и нам нужно строить экономику на каких-то принципах социального равенства, в общем, такой марксизм-ленинизм.
С Энгельсом вместе.
Конечно, да, и поэтому очевидно, что вот у человека там нету, вот не может сложить 2 плюс 2 и понять то, что вот эта самая эпидемия и карантин — это вот такая демо-версия плановой экономики. У тебя все закрыто, весь малый бизнес разорен, остаются только компании, которые санкционированы государством, им позволяются работать, да, это в основном какие-то крупные корпорации, которые работают в онлайне и вот тесно связаны с государством. В общем, такой вот госкапитализм, переходящий в плановую экономику натурально. Да, и поэтому всем, кому не нравится то, что сейчас происходит в экономике, ну вот, ребята, это все будет только хуже, если вы будете пытаться еще больше государства довести.
Идите к Стиву Безосу.
Конечно, конечно, да. Как раз, по-моему, у него там недавно митинг уже проходил, да?
Я не видел. Очередной, да.
Очередной.
Ну, слушай, ну, папа у нас любит пробивать дно. В общем, это не новость. Да. Мы помним его заявление во время кризиса с мигрантами, мы помним его словесные баталии с Дональдом Трампом, ага, да, в 2015 году,
конечно,
когда там папа там чуть не говорил, что он не христианин. Ну, вот, к сожалению, латиноамериканская католическая церковь родила вот такого вот папу.
Да,
первого, к сожалению, латиноамериканского.
Один из самых провальных, да, я думаю, что как раз римских пап, вот и... Мне, наверное, это вот как-то бросилось в глаза в контексте того, что происходит в Америке, да, вот где снова тематика католичества вышла на первый план, в контексте Эми Кони Барретт, да, вот такой очень консервативной католички. Мы знаем то, что в Америке есть, по-моему, как раз действующий кардинал, он довольно-довольно правый по взглядам,
да,
диссидент как раз, я не забыл его имя. Ну и, конечно, то, как пытаются, ну, там, религиозную карту разыграть вот демократы в лице Камалы Харрис и Байдена. Да, то есть Байден католик, да, и он говорит, что если он выиграет, будет вторым католиком в американской истории после Кеннеди. Вот. Ну и Камала Харрис, который на дебатах с Пенсом сказал о том, что вот религиозный фактор для него там играет очень важную роль, поэтому я обещаю, что не буду никак критиковать Эми Кони Барретт вот в религиозном ключе, хотя мы знаем то, что будет, конечно. Ну, будет, конечно, очевидно. Вот. Но они там ходят по тонкому льду, понятно.
Ну, ты, кстати, видел, да, опросы, то есть, наверное, мы, может быть, в ответах на наши вопросы поговорим о опросах американских.
Конечно.
Да, простите за масло. Ну вот, социология по Верховному суду впервые стала хорошей для республиканцев, потому что, ну, действительно, Барретт хорошая женщина, примерно там семьянин из серии, много детей, и, в общем, как-то тяжело к ней негативно относиться, и тем более, ну, демократы не вкинули никакие безумно скандальные истории, да, это не Кавана.
Да, то есть кроме истерики «она отменит нам аборты», ничего другого, да, мы не слышим.
Да.
Вот, и, конечно, я думаю, что если бы, ну, условия были немножко другими, я думаю, что, ну, там 3-4 демократа бы проголосовали даже за нее запросто. Но сейчас я думаю, что они все сплотятся. Там, и Манчин, и прочее, потому что под выборы, конечно. Вот, но, опять же, я вот убеждаюсь в политическом гении Митча МакКоннелла, который, когда вот сразу эта история возникла, он сказал, это очень хорошо для наших республиканцев, которые переизбираются в колеблющихся штатах. И это правда, судя по всему, даже по этим самым опросам, которым я не очень доверяю, вот, но даже по опросам...
Даже Расмуссен. Малик распрощался со своим последним любимым опросом.
Конечно, да, я не очень доверяю. Смысл в том, что да, даже они показывают то, что это хорошо. Вот, поэтому, конечно, Митч МакКоннелл, он об этом сказал в первый день, и, в общем, ну, человек гений настоящий, да, в свои 82 года тут как бы...
Мозг работает хорошо.
Да.
Давай про последнюю большую историю. Да. Не часто мы добираемся до Африки, но тут, конечно, мы не можем пройти мимо событий, которые проходят в Южноафриканской республике.
Ага.
Впервые, наверное, со времен окончания апартеида белые фермеры вспомнили о том, что они на самом деле тоже общность, то, что их фактически последние 20 лет идет систематический расизм, систематическая ненависть к ним и отжатие земли, и попытки выдавить их из страны. И, ну, что тут греха таить, да, их убивают уже в каких-то огромных масштабах, да, людей просто убивают.
Ну, это белый геноцид натуральный.
Да, да, то есть это... те, кто не сумел уехать в 90-е, кто решил, да, что это моя земля, я родился, там мои прадеды, деды растили меня, я отсюда никуда не уеду, они столкнулись, да, с насилием, которое покрывается на государственном уровне, потому что мы понимаем, что чернокожее большинство, оно считает, что вот белые должны страдать за свою, там, не знаю, за прадедов, за прапрадедов и там за попытки апартеида, да, которые имели место. И поэтому им можно и убивать, отнимать землю и говорить о том, что да, если вам что-то не нравится, скатертью дорога.
Ну, конечно, да, и там никто из правозащитников, из мировой элиты не скажет ни слова об этом, потому что вот у жертв такой неправильный цвет кожи. Да, и вот сейчас просто продолжается этот больше года такая какая-то новая волна вот прямо огромного количества убийств. То есть я вот буквально сейчас посмотрел статистику, там с середины 19 года по середину 20-го, там что-то в районе 70 человек убили. Да, то есть очень много, и как бы убивают, да, понятное дело, как, опять же, некоторые пытаются представить то, что убивают бедных и богатых, но это тоже верно, но убивают преимущественно именно все-таки белых,
конечно,
фермеров, да? Вот. Да, некоторых чернокожих фермеров, разбогатевших, тоже убивают, но в первую очередь именно белых.
Да, ну и скандал нынешней истории, да, большая, заключается в том, что убили 22-летнего парнишку,
да,
который работал на ферме, как там помощник фермера, довольно там спустя неделю только нашли этих двух чернокожих, которые, ага, убивали. Ну и впервые фермеры съехались, причем много фермеров съехалось, да, около 3000, это довольно много. Собрались они все в одном месте около суда, где должен был проходить это там слушание о том, что делать с этими двумя подозреваемыми. Действительно, вот как одна общность, помяли немножко полицию, перевернули пару полицейских фургонов.
Да,
то есть вышли, они... кстати, с плакатами, что жизни буров важны, да.
Белым.
Да, Boers Lives Matter.
Да.
Вот такой вот ответ на BLM, вот эту всю истерию. Ну и на самом деле абсолютно правы, да, потому что я уж не знаю, кто себя чувствует безопаснее, да, чернокожий в каком-нибудь Филадельфии или белый, окруженный, да, не самым, наверное, приятными людьми, если не живет за стенами огромными, да, не вот этот супер богатый белый класс, да, в ЮАР, который вообще никак не взаимодействует с чернокожим. Мы понимаем, да, что это вообще другой мир. А вот эти там работяги, которые, ну, в общем, ну, средний класс, ну, что они могут? Они, в общем, пользуются там теми же магазинами, в конце концов.
Конечно. Ну, страна, собственно, летит в тартарары, мы это понимаем, да, то есть там и экономика упала во втором квартале на 50%, я об этом говорил, да, и курс ренда южноафриканского, он там ставит антирекорды, еще на 30% упал, вот, и уже там даже эти мейнстримовые экономисты из Bloomberg говорят о том, что вот ЮАР превращается в failed state, да, неужели? Только заметили, ну да, то есть я думаю, что там, ну, может быть, 5-10 лет, и, в общем-то, ну, это вот будет, если не Зимбабве, но там, условный Зимбабве с некоторыми городами, где там живет очень много богатых людей.
Я бы еще отметил, что, конечно, как и во всем мире, мы видим сильнейшую поляризацию, да, угу, в 90-е помним вот эти попытки о том, что мы Rainbow Nation, Нельсон Мандела, конечно, наш герой, да, там, к 10-м и к концу 10-х все про все поняли. У белых есть там, например, партия Freedom Front Plus, да, которая апеллирует именно к белым и говорит о том, что, слушайте, ну нам надо как-то вместе держаться, да, да, и мы понимаем, что там рейс-вор и так далее не за горами, и нас просто вырежут, да, а у чернокожих, например, появилась партия Freedom Front, да, Freedom Fighters, да, вот там Юлиус Малема такой есть, ультранационалист чернокожий, и он вот во время вот этих протестов на этой неделе сказал, что если центральная власть не может разобраться, расстрелять фактически, да, протестующих, то значит мы, чернокожие, просто приедем и расстреляем, да, ну вот, ну, да. Такая вот, ну, Руанда натурально.
Ну, то есть как бы к этому, да, все идет, как натуральный такой вот гражданской войне, перетекающий в геноцид. Что интересно, за вот эту вот как раз партию, за, сказал, белых, да, буров южноафриканских, за нее еще голосует немало, ну, таких условно, среднего класса, там, из Индии, из Китая, то есть те, кто там, да, тоже сталкиваются с расизмом в свой адрес со стороны чернокожих. Поэтому, ну, в общем, такая вот партия условно тех, кто выступает, в общем, против черного расизма. Да, и понятно, что там, опять же, у них там есть какие-то планы о создании там какой-то свободной земли, свободной территории на Западе, да, вот Запад ЮАР, он более-менее нормальный.
Да, ну, около побережья, в общем, да, там, да, Кейптаун и так далее.
Восток там совсем капец.
Ну, там и чернокожие, конечно, 99.9.
Вот именно, да, и где Претория, вот, ну, а Запад, он более-менее, то есть где-то на Западе создать вот какую-то свободную территорию, где вот, условно говоря, ну, просто разделиться, вот такой вот победа сегрегации. К чему, я думаю, что многие ультранационалисты тоже будут склонны со стороны чернокожих.
В общем, я думаю, да.
То есть это то же самое,
что... Ну, ты же понимаешь, да, спустя 10 лет этого эксперимента, к чему он приведет, да? Какая страна будет неотличима от Сомали?
Ну, это безусловно,
да,
так,
да. А какая есть... страна будет, в общем... Да. И какую страну будут обвинять, да, в каком-то апартеиде, там, дипломатическом, скажем так, пустите их, вот этих бедных детей, да, скорее. Да.
Вот, то есть, конечно, Ваканды на востоке ЮАР не получится, даже если они экспроприируют всю оставшуюся землю у белых и все там, я не знаю, их сбережения и так далее, на это все быстренько разворуют, и, в общем, будет такая Зимбабве, и будут снова потом умолять белых фермеров возвращаться. Как сейчас делают в Зимбабве, и дают там по миллиону долларов всем этим семьям фермеров, чтобы они вернулись, накормили страну. Потому что натурально, вот Зимбабве, оно же там даже после там, перехода из Южной Родезии, да, в Зимбабве, оно было, ну, тоже житницей африканской. Только после того, как начали изгонять белых фермеров, в 2003 году, там начался голод, там натуральный голод сейчас. А, ну, вот, потому что так.
Ну, тут надо сказать спасибо Лондону, конечно, который активно содействовал и, в общем, падению и Родезии, и падению ЮАР в прежнем режиме.
Ну, конечно, да, то есть это вот, наверное, две такие главные ошибки Маргарет Тэтчер, которые можно назвать, да, вот первая, я бы сказал, это передача Гонконга Китаю, ну и вторая, это вот, конечно, предательство правительства Яна Смита. Санкции, да, которые добили экономику, да, то есть почти все страны из-за санкций британских отказались не торговать, да, и мы помним, кстати говоря, только две страны, которые не шли вот в этом лево-прогрессивном дискурсе безумном, который, кстати, навязывался из Англии, из Америки, из Советской России,
и при этом надо понимать, да, что в тот момент и в Америке Рейган, да, да, условно правый,
правый
персонаж,
конечно,
да, и Тэтчер, который тоже превозносит, да, нас как правый.
Вот, ну, они были правыми в каких-то вопросах, да, но здесь, конечно, да, они не боялись идти против вот этого самого духа времени. Вот, а были только две страны, которые шли против этого лево-прогрессивного мерзкого дискурса. Первый — это Израиль, который продолжал торговать до последнего с правительством Яна Смита, что я думаю, что многих альтернативных правых будет когнитивный диссонанс. Кстати, с ЮАР тоже торговал. Да, и вторая — это Тайвань. Да, то есть две замечательные страны, которые продолжали поддерживать, да, ну, вполне себе нормальную власть и там, и там. Да, то есть, опять же, тут еще нужно понимать то, что к системе апартеида могут быть претензии. Тем не менее, вот в Южной Родезии была построена даже более справедливая система, там не было апартеида, а была, ну, некоторая иерархия такая социальная. То есть там разбогатевшие чернокожие тоже входили в высший свет, и их не дискриминировали по цвету кожи. То есть даже система была более справедливая, чем вот в Южной Африке, где они пошли так, по такому более жесткому, ну, полуфашистскому сценарию. Вот, ну, и там это была, в принципе, да, не идеальная, но работающая модель. Да, как она закончилась, но мы получили вот Зимбабве, получаем failed state на территории ЮАР.
Да, да, все так, все так. Ну что, я думаю, что мы с тобой закончили.
Давайте, да.
В пятницу что-то все интернетом пользуемся. Друзья, зачем вы в пятницу пользуетесь интернетом? У нас он падает. Не пользуйтесь.
Ну да, ну нужно просто понимать то, что мы записываемся в, ну, этот дореволюционный дом, и тут как бы старые коммуникации еще... Николай Александрович остались.
Ну да, ну про Fail State там Киргизии, наверное, не стоит говорить, да, потому что
интересно,
там
да.
Абсолютно Fail State, где каждые 5 лет происходит одно и то же. Так что бандиты южные воюют против бандитов северных, все нормально.
Ну да. То есть... Не, ну, конечно, мне нравятся вот эти вот там ирония о том, что они Шарпа не читали, как белорусы, и поэтому оказывается, что такой немирный протест, он эффективнее, чем мирный. Кто бы мог подумать, да?
Ну, какие институты, извини меня, в Киргизии, да,
конечно,
это мы понимаем.
Да, да, то есть там условно гораздо проще, что он, безусловно, с этим всем справится. Ну ладно, давайте тогда по вопросам пройдемся. Вот. Так.
Много.
Так. Какое влияние Мелании на принятие решений в Бёрнли?
Я думаю, что на Чили она.
Угу. Про скандал с ее комментариями мы на прошлой передаче говорили. Так, ага, говорят то, что хороший полицейский — это ты без галстука, а я выступаю вроде плохого полицейского в галстуке. Ну ладно.
Так. Ну, Малика же красный, он как республиканец.
Да, а когда ты будешь на канале «Россия-1»? Смотрите, я должен был на самом деле вчера еще выступить, но у нас, ну, сорвалась передача. Вот. Ну, опять же, смотрите, я вижу критику в свой адрес о том, что зачем мне ходить на передачу к Скобеевой 60 минут. Ну, два момента. Во-первых, все-таки один раз я считаю, что сходить нормально ради экспириенса хотя бы, да. Во-вторых, опять же, там понятно, что много безумных людей, и если у меня появится возможность какую-то вменяемую точку зрения прорекламировать, я считаю, то, что это хорошо. Как минимум, немножко, может быть, повышу уровень образования, вот, образованности тех людей, кто смотрит.
Бабушки в Орле.
Конечно, конечно, да. Все-таки это тоже наши люди, они тоже избиратели.
Конечно, бабушка в Орле отлично, например.
Вот, поэтому ничего плохого нет. То есть, как бы здесь, опять же, там вот, там, есть этот известный комментарий, который часто любит говорить Леня Гозман, да, человек, к которому там можно скептически относиться, да, о том, что вот я хожу на эти передачи для того, чтобы как бы нормальную точку зрения сказать, да, и чтобы люди услышали не только вот этот безумие.
Вот.
Опять же, к нему можно относиться по-разному, но я согласен с этой позицией.
Хорошо.
Вот, я согласен с этой позицией, что, конечно, нормальная точка зрения должна и там тоже быть. Вот, поэтому...
Леня Гозмана там не должно быть. Let's move on.
А его уже не пускают, поэтому ну, слишком оппозиционер стал, да.
Ой, 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 ой.
Так, а про рейтинги Трампа, ну, мы говорили уже, да, ну, затронули, да,
да,
три опроса плохих.
Нет, на самом деле, конечно, эта неделя вышла намного больше, и отставание действительно большое в национальных. Мне кажется, конечно, если Трамп побеждает, если мы возьмем в 2020 году, что он побеждает, разница между общенациональным голосованием и штатов будет, конечно, абсолютно рекордной, это надо понимать.
Это,
да?
Это правда, да.
Это будет даже не 3%, как в случае с Хиллари Клинтон, это может достигнуть 5%. Что, конечно, тоже может привести к большому политическому кризису.
Я один разбирал опрос, я об этом писал в Твиттере, то, что там, собственно, у Байдена выросла поддержка на 6%, потому что они увеличили выборку демократов на 5%. Ну, то есть такое довольно типичное шулерство. Другие опросы я не разбирал.
Ну,
мне кажется,
я говорю, национальные опросы, они довольно паршивые для Трампа сейчас, да, а по штатам, на самом деле, особо ничего не поменялось.
Это правда. Так, спрашивают про Польшу, про то, как будут давить из-за районов свободных от ЛГБТ.
Ну, Байден же вам уже написал о том, что в своем твиттере не нравится ему это. Ну,
да.
Я думаю, что и Брюсселю не совсем нравится.
Угу.
У них там новое, кстати, правительство, только одна женщина. Триумф мужской воли.
Хорошо. Когда в Великобритании будут зоны свободные от, ну,
от геев?
От британцев, условно. Вот.
Ну, мне кажется, вы прям какой-нибудь такой уже Томми Робинсона историю. То есть на законодательном уровне такого, наверное, не будет там, в ближайшие там, 30-40 лет. Другое дело, что вы приедете в какой-нибудь Лутон, где 35% являются мусульманами, и сходить в какой-нибудь не самый приятный район Лутона, то... Вот она вам и зона лучше, подъехала.
Лучше не ходить, особенно
конечно,
вечером.
Конечно, конечно.
Так, меня поправляют. Да, действительно, это цитата Рейгана была не на дебатах с Картером, а дебатах с Манделом в 1984 году, правда, да. Так, просит себя сказать твое фирменное «Опа».
«Опа». Опа.
Сказал, да. Так, а что вам конкретно не нравилось в Макфоле?
Это даже хуже Лёни Гозмана. Ну, слушайте, ну Макфол, ну, человек с выраженной антирусской позицией, да, нужно понимать, и который мне совершенно, несмотря на свою работу дипломатом в России, провалил ее и ничего не понял. Ну, и забанил меня в Твиттере. За несколько уточняющих вопросов о его жизни. Да нет, ну провальный, провальный дипломат. На самом деле, я даже не помню, когда он нам везло на дипломатов американских в России последние года. Да? То есть Макфол был провальным, Тефт был провальным. Нынешний, ну... А, ну и Хансман тоже был довольно ни о чем.
Ну, проходной такой. Проходной, то есть, ничего, да, особого не было.
Посидел и уехал избираться губернатором Юты и даже там провалился. Да, и он же не зашел, да, да, по праймерис республиканцев. Да. Ну,
это правда.
Вот, да, и все.
Вот,
ну... Сейчас нынешний, ну, тоже ничего такого. Ну, другое дело, что, конечно, у них там руки связаны. Все, что они могут сейчас нормально обсуждать, это договор СВР. Все.
Угу.
То есть особо-то делать им нечего.
Так, спрашивают снова, почему мы над Меловым так активно смеемся?
О, нет, давай не будем, давай дальше.
Ну, ребят, мы смеемся, потому что вы нас спрашиваете, вот и все. Да, то есть, вот, опять же, какие-то претензии о том, что почему мы постоянно критикуем вот Карину Орлову и Мелова, потому что вы нам, нас спрашиваете. Не будете спрашивать, мы не будем про них говорить, ну, просто. Господи. Ага. Так, что именно в современном американском дискурсе подразумевается под...
Под чем?
Я думаю, что cancel culture он имеет в виду, просто написал cancel. Ну, как будто культура советов, cancel culture.
А может быть, ему интересна локальная политика Америки.
Вот. Ну, наверное, cancel culture все-таки, да? Не, ну, cancel culture – это вот попытка, собственно, отменить людей за их какие-то там некорректные, неполиткорректные высказывания. Уволить с работы, там, засуспендить, заблокировать
все
в Твиттере.
Все аккаунты.
Да, 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 да.
Более того, я вот видел историю о том, что человека в Британии, ему отказали все банки.
Нормально.
Аккаунты, то есть, да, вот, хоп, и ты ничего не сможешь в своей жизни сделать. Красиво.
Конечно. «22% всех долларов, напечатанных за всю историю, были напечатаны в 2020 году». Ну, ну, ну да, если там считать денежную массу. Ну, это тоже не совсем верно. Это не совсем верно, потому что их напечатано было, конечно, гораздо больше. Если вы просто посмотрите ту денежную массу, которая сейчас имеется в обороте, там, да, 22% были напечатаны. Ну, собственно, 4 триллиона было 20, стало 24.
Ну, это просто намек на то, что много денег, или что?
Ну, да, много денег, но...
Как ну, бы... деньги же и тоже, в конце концов, нуждаются в обновлении, там...
Да, это понятно.
Вот и все.
То есть, ну, спрос, как бы, спрос на доллары очень высокий, во всем мире нужно понимать, поэтому он, собственно говоря, и довольно активно растет, несмотря на то, как они быстро печатают. И вот буквально в прошлом году видел статистику интересную, то, что впервые в американской истории 100-долларовые купюры в обращении обошли, их количество обошло 1-долларовые. Самые популярные в мире купюры 100-долларовые, потому что в них люди хранят деньги в обход банков везде, ну то есть как бы весь серый бизнес, черный бизнес на этом построен. То есть, как это называют экономисты по-умному, рынок евро-доллара, то есть рынок долларов, которые курсируют за пределами Америки, вот он, ну, бум полнейший. Полнейший дефицит. Так, тут тебя называют мажорным сыном британского аристократа.
Что это за галковщина у вас какая-то пошла опять?
Да. Так, на это что?
Про галковщину, конечно, хотелось поговорить. Про...
Да.
Что там? Олег Кашин на своем стриме рассказал. Но нет, мы сегодня не без российской политики.
Хорошо. Так, смотри, тут у нас, опять же, тоже ниточки связывают, да, конспирологи. Военный конфликт в Карабахе – раз. Напряжение ситуации в Кыргызстане – два. Китайский проект «Один пояс, один путь» – три.
И что, к чему это все ведет?
А, ну, то есть, какая-то связь?
А, maybe. Ну, я не знаю. Ну, в конце концов, все-таки, мне кажется, Китай менее заинтересован в конфликте в Карабахе, да, нежели чем Турция, например, да? Турция, кстати, на этой неделе тоже, ты видел, да, историю про город на севере Кипра,
ага,
на северном Кипре, который был закрыт до этого,
да,
так как это была демилитаризованная зона, вот они его снова планируют открывать, что, в общем, конечно, произвело в очередной раз плохую реакцию на Грецию и на республику Кипр.
Это правда, да.
В общем, мне просто интересно, в какой момент Турция немножко надорвется, потому что Ливия, Кипр, Карабах... Что, я забыл, Сирия, в общем, нормально.
Ливия. А, ну да, Ливия, уже,
да,
сказал,
да. Ну и интересы, в общем, дальше, тюркские интересы, там, Туркестан.
Ну да, и война с Грецией, маленькая победоносная.
Эрдоган нормально отдыхает.
общем, это такой, извините за пошлое сравнение, какой-то Гитлер 39-й год.
Опа. Ну, я не знаю.
Хочет воевать на все фронты?
Ну, слушай, ну, экономически, наверное, он не сможет. Если бы мог, то почему бы и нет, в конце концов.
Да.
Ну, будем надеяться, что сегодня будет перемирие, как минимум, в Карабахе.
Это правда. 90% чиновников из США теперь приходится чекать Google, who is Mr. Навальный. Ну, да.
Мне понравился в Гугле Happy White Woman. Если набрать сейчас, то будут интересные картинки у вас, господа.
Да. Причем, если набрать где-нибудь в Yahoo или в Bing, там, ну, все нормально.
Да. В общем, люди по повестке шпарят дальше.
Вот. Ну, что меня радует, то, что доля Гугла, кстати говоря, на рынке поисковиков начала падать. Даже в Америке уже только 80%.
Но все равно колоссально.
Да, уже много, но 20% Yahoo и Bing, которые хоть тоже очень либеральные, но вот этой вот прямо заигрывания с повесткой у них нету в поисковике, что интересно. Вот, в общем, я надеюсь, что, конечно, монополию Гугла начнут подрывать.
А как тебе история на этой неделе о том, что демократы сказали, что придется разрывать большие компании?
Да, break up big companies.
То есть, в общем, демократы наконец-таки хорошую идею предложили. Не знаю, ну, понятно, в их исполнении это будет, наверное, не очень хорошо выглядеть,
да,
но
согласен.
Я думаю, что и республиканцам нужно наконец-таки осознать, многие уже успели осознать, что все эти большие компании — это, конечно, абсолютное зло, и так дальше не может продолжаться.
Ну, да. Просто, хоть они абсолютное зло, но у них немерено денег, немерено адвокатов, то есть это все будет очень долго.
Ну, в начале 20 века вся нефтянка американская тоже, извини меня, обладала колоссальными ресурсами, колоссальными возможностями.
Это правда, да, это правда.
Но это все.
Ну, тогда вот был Тедди Рузвельт, который вот, его хватило этой решимости, да?
Это правда.
Вот я сомневаюсь, что у Байдена хватит. Хотя, как расцениваете встречу Помпео в Токио, да, с главами МИД Австралии, Индии, Японии в рамках антикитайского альянса? Ну, люди работают.
Я думаю, что в любом случае какие-то реальные шаги будут только после выборов, поэтому это все скорее такое имиджевый характер носит.
Говорят, то, что посмотрели наше видео, и теперь YouTube предлагает православное возрождение, Армагеддон, война, которая скоро начнется, пророчество старца Паисия Святогорца.
Очень правильно, я совсем согласен, друзья. Телеканал Спас.
Да. Снова начал рекламировать себя по всей Москве.
Да, я не видел.
Так, да, рассказывал уже про Скобеева. Самое. Вопрос Василию. Откуда такой скепсис по отношению к Пенсу в предыдущих стримах? В 2016 году он, возможно, даже более уверенно разгромил своего визави.
Да никакого особого скепсиса нету, но давайте будем откровенны. У Пенса так себе харизма по сравнению с Трампом, да и по сравнению там с другими возможными претендентами в 2024 году. Поэтому как вице-президент он абсолютно нормальный. Как президент, ну, мы понимаем, что вряд ли он выиграет. Если у него есть, конечно, планы на 2024 год, но я думаю, что есть.
Угу. Пусть буры в Россию переезжают. Там некоторые...
Хорошая идея. Да. Давайте там старообрядцев сначала перевезем, а потом и буров. Но действительно ничего плохого против того, чтобы перевезти буры в какой-нибудь Ставропольский край, нету.
Ну, там... преступность, правда, в чем-то даже будет сопоставима, да?
И взятки тоже, да.
Ну да, то есть, конечно...
Ну, можно на Дальний Восток, там поспокойнее, никого нету.
Пока, да, пока, конечно, Россия не обустроится и не создаст нормальные государственные институты. И плюс к тому, кстати говоря, не перевезет, опять же, русскоязычных с территории СНГ.
Я и говорю, да, там хотя бы старообрядцев, которых мы сейчас видим, как перевозят, посмотрим, как у них получится.
Потом можно стать этим лидером реакции и перевозить и буров, и всех остальных.
Конечно. Ну и все-таки стоит понимать, что языковой барьер, он тоже важен, потому что мне повезло, я жил месяц в семье в Англии в свое время, там мне было лет 12-13, да, там жена была учительница английского и учила меня. Вот они были как раз белыми переселенцами из из Южной Африки, которые переехали в Англию. Ну, понятно, что главное было то, что Англия, то, что английский язык, поэтому для них это было самым важным.
Да, просят тебя снимать часы в следующих стримах, потому что они это бликуют, и людям это бьют по глазам.
Сори.
Ну, видимо, странно, я говорю, почему только нам об этом сказали.
Ну да, да. У Милова стрим никогда не падает. Снял часы, стрим положил. Вот видишь. Да. Понятное дело.
В общем, согласны с тем, что нужно reject modernity, embrace tradition, конечно.
А мы все вернулись с тобой?
Да, вот к тому, да, моменту.
Вот видите, друзья, ну зачем я снимал часы, если мы сразу так упали?
Так, про cancel culture сказали, про теневую Британскую империю, да?
Да, мы проговорили, в общем, на самом деле забавно, конечно, когда мы с тобой по второму кругу проговариваем, да, но посмотрите просто на торговый нынешний договор с Украиной, о том, как Британия будет отлично посылать все свои товары и строить... украинцам на британских верфях украинские военные катера. В общем, надо уметь заключать хорошие торговые договоры, и британцы это умеют.
Да, ну, про Макфола, собственно говоря, после того, как он, вот, как ты правильно сказал, педалировал Рашагейт, ну, просто говорить нечего.
Да, человек, ну, в общем, верит, читает новости и верит им, да, хотя, как бы, посол должен разбираться хоть как-то в политике, ну, человеку абсолютно профнепригоден.
Да, и при этом считается там главным экспертом по России, прости господи.
Да, ну, и это просто к вопросу о том, что, ну, как, конечно, за 30 лет деградировало вообще понимание России в американских, там, аналитических бюро или там в американской профессуре. К сожалению, вот один из больших минусов, ну, конечно, он не самый большой, да, развал Советского Союза, это насколько сильно упало вообще понимание страны, потому что все-таки там было кафедры, да, советологии, там, и, ну, в общем, просто люди всю жизнь посвящали этому. Сейчас, да, достаточно кричать о том, что там Russia hacked election, вот тебе и нормально будет.
Так, рабочая крестьянская партия Миннесоты существует, вот она так и называется, загуглите, Farmers Workers Democratic Party of Minnesota. Вот просто загуглите, и она сразу найдется. Ну что вы думаете, я это придумываю? Я даже ссылки обычно всегда ставлю.
РКК.
Конечно. И она так и называется, у нее там 11 мест из 12 в городском совете Миннеаполис. Значит, это вот левый такой побратим демократ.
Ну, который на самом деле изначально, наверное, строился на каких-то более фермерских историй, да? Сейчас понятно, что все фермеры благополучно голосуют за Дональда Трампа, ну и плюс...
И рабочие тоже.
И рабочие тоже, да. Но я все-таки отсылаю к электоральной истории Миннесоты, потому что довольно уникальный штат, довольно прогрессивный, там, протекционистский, там, в начале века голосовал вообще за прогрессивную, там, помнишь, там...
Тедди Рузвельт,
и даже когда уже не он был в бюллетене, по-моему, там, какой-то 1918 год или...
Да,
вот, да, там тоже они побеждали. И независимые кандидаты тоже имеют хорошие результаты, там,
да.
Третий кандидат на президентских кампаниях.
Вот, это единственный штат, который проголосовал против Рейгана в 84 году, когда он выиграл в 49 штатах, кроме Миннесоты, ну, откуда был Мандео, как раз.
EDC, наверное.
EDC, да, два. Вот, ну, то есть...
Уникальненько.
Да, да. Ну, в целом мы наблюдаем такую вот радикализацию дискурса среди левых, да, и такой рост популярности таких вот левых движений, да. Вот они либо региональные, как вот эта самая рабочая крестьянская партия, либо общеамериканские, типа вот это вот демократические социалисты Америки, да, вот которые там в 20 раз выросли по численности за годы президентства Трампа, и они там тоже избирают там своих депутатов в городском совете Чикаго, там, в таких вот городах.
Ну да, и они действительно выросли, то есть по сравнению с 2015 годом.
То есть мы видим, как в Сиэтле, когда была у них эта община, час чоп, да, ей тоже помогали там такой троцкистской партии, социалистической альтернативы. Да, то есть как бы понятно, что вот такому левому избирателю уже вот повестка демпартии не так интересна, им хочется вот уходить в такой троцкизм натуральный, какой-то необольшевизм, там, освободим всех заключенных, распустим полицию, там, легализуем все на свете.
Ну, все-таки, ну, тоже, опять же, к истории, да. В 1910 году там социалистическая партия набрала 6% у Джин Дебс, так что некие исторические все-таки там отсылки присутствуют. Это уж потом демократы, да, так аккуратно съели весь левый электорат.
Да, да, часы, конечно, да, это был сигнал британцам, что пора все, да.
Это отключило глубинное государство нас опять.
Ну, вот,
да, сегодня у нас мы, конечно, продираемся с боями, друзья.
Ну, пятница вечер, поэтому, правда, большая нагрузка, как я сказал, то, что у нас старый дом, дореволюционные старые коммуникации.
Да, в субботу, я думаю, будет поспокойнее в этом плане.
Да, ну все на этом вопросы закончились, слава богу, да.
Ура!
Спасибо, что смотрели.
Да, друзья, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, поддержите нас на Патреоне.
Обязательно.
Нам будет приятно. И на Бусти. В субботу, да, мы теперь?
Смотри, если дебаты состоятся, я предлагаю в пятницу вечером.
Окей.
Если дебатов не будет, да, в субботу, как обычно. Вот.
Да, ну я думаю, что все-таки дебаты перенесут, что-то мне подсказывает.
Вот я, честно говоря, у меня есть тоже подозрение, что Трамп снова брифует, и он согласится в последний момент.
Да?
Ну, это хотелось бы. Вот, ну, посмотрим.
Нет, ну слушай, мне кажется, даже для Трампа было бы интереснее перенести их на 22-е, а 3-е на 29-е. То есть закрыть электоральную кампанию каким-нибудь 29-м.
Ну,
мощным месседжем, скажем так.
Это было бы хорошо, я с тобой согласен.
То есть, 3 дня до выборов. Другое дело, что, кстати, я бы еще обратил внимание, последнее это на количество заранее проголосовавших. 7 миллионов сегодня пробило, да, то есть колоссальные цифры на самом деле. И явка обещает быть рекордной, ну не знаю, там, ну за полвека, наверное.
Нет, ну явка, я думаю, что будет высокая. Кстати говоря, я сомневаюсь, что пробьет 2008 год и те 60%, да. Я думаю, то, что просто людей меньше придет в день выборов.
Да, тоже верно. Понятно. Ну вот. Слушай, а ну а чего в каком, в 16-м году сколько? 56, по-моему, да, было?
52 или 53%.
Да, 53.
Мало.
Но...
Чуть больше, чем в 12-м, а может даже чуть меньше.
Мне кажется, все-таки чуть побольше.
Ну, посмотрим.
Ну, хорошо, да, ладно.
Не так важно.
Это уже статистика.
Это статистика, да.
Да, спасибо всем, друзья. Всем хороших выходных. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Всем пока.
Всем пока.
Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, но сегодня будут только мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, потому что их накапало очень много, и задавайте их еще либо в комментах к этому видосу под хэштегом А и Б, либо где правильно, у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Что думаешь по поводу скандала с матчем Спартака и Зенита? Что вообще за скандал? Сама игра прошла без эксцессов, судья не налажал, никто не подрался, ТДСКО даже не истерил, все нормально. Но потом некоторые медиа вскрыли, что вот Спартак заявил, что на матче было 17 тысяч фанатов. Посмотрели картинку? Кажется, что их было гораздо больше, чисто визуально. Ну, естественно, фанаты Спартака такие, да нет, да там просто красное кресло, но... Сева Терлецкий из Спортэкспресса начал исследовать инфу и просто вот искал, упорно искал, когда официально последний раз до этого на открытии было ровно 17 тысяч фанатов. И это 2016 год, только пришел Каррера, в Спартак еще никто не верил, на стадион не ходили, и вот так тогда выглядело открытие арены. А сейчас она на Зените выглядела вот так. И тут же появились заголовки, что все, могут забанить открытие на 90 дней, и Спартаку придется играть где-то в другом месте. И тут меня больше всего порадовали некоторые фанаты Спартака, которые, да, увидели обе картинки, поняли, что, наверное, все-таки пустили побольше людей, чем можно, и они такие, а где пруфы? Что было больше. Есть же учет электронных билетов, есть статистика. Не, против статистики не попрешь, наверное, все было нормально. Не, давайте доказательства, быстро доказывайте, что пустили больше, чем 17 тысяч, иначе это заговор. Я согласен, что если будут пересчитывать по телевизионной, например, картинке, вот так вот, один, второй, третий человек, должны сказать, вот, пожалуйста, картинка, по которой мы считали, насчитали, например, 25 тысяч зрителей, пожалуйста, проверяйте, кто хочет тоже, считайте, если будут вопросы, задавайте обязательно. Но, опять же, у меня вопрос к радикальным фанатам Спартака. Вы требуете доказательств. Почему вы не требовали доказательств, когда, например, обвиняли Артема Дзюбу в том, что именно он натравил полицаев на фанатов, которые посылали там его нахуй, что он устроил истерику, сказал, блин, нужно преследовать и посадить этих людей. Нет ни одного пруфа, что это сделал лично Артем Дзюба, но постоянно говорят, это его зашквар, это сделал именно он. Опять же, нет доказательств. Где доказательства, что Сочи сдает каждый матч Зениту? Опять же говорят, фарм-клуб, ну по-любому 3 очка, каждый круг обязательно вручают Зениту вот так вот на блюдечке. Где пруфы? Почему в одной ситуации вы требуете доказательств, а в другой нет? Во мне говорит мой внутренний бомж, я все понимаю, но просто надо избегать двойных стандартов. Кстати, я немножечко поковырял регламент, там что-то почитал, и скорее всего, вот как я понял, никакого бана на 90 дней не будет. Спартак отделается штрафом до 500 косарей, потому что там нарушали социальную дистанцию, никто с этим не спорит. Короче, много нарушений, но сыграет еще Спартак в этом году на открытии. Нет никакого заговора, угомонить. Какой комментатор не делает и не рекламирует ставки? Я об этом комментаторе говорил в прошлом выпуске и предложил вам угадать, что это за мужчина. И в комментах постоянно, да это, конечно же, Вова Стогниенко. Ну, Вова, он говорил, Вова сказал, что ставки это не его, что он с ними не связывается. Ни разу не видел Стогниенко в рекламных интеграциях. Один чувак даже яйца свои поставил, сказал, даю яйца на отсечение, это Стогниенко. Ребятушки, раз вы такие фанаты Стогниенко, почему вы за ним не следите? Он в свое время, когда потерял голос на несколько недель, даже давал видео прогнозы, показывал просто текст в камеру и публиковал это в Инстаграме. Он сотрудничает с букмекерами, он дает прогнозы. Я не помню, уж делал он ставки или нет, но точно он немножечко замазан с букмекерскими конторами, это факт. Еще там предполагали, что это Розанов, тоже ахинея, тоже рекламировал Елагин, опять же работает на букмекеров. Но кто же на самом деле? Это Роман Трушечкин. Были верные варианты, вот он от всех букмекерских предложений отказывается. Ставишь ли ты сам и как часто? Раньше, когда мне было лет 19-20, я больше всего любил ставить на групповой этап Лиги Чемпионов. Например, вторник, 8 матчей, и я ставил на каждый, ну или почти на каждый, убирал там 2. Выбирал 6 матчей, и там, конечно же, все железобетоны. Я собирал экспрессик, коэффициент типа 10, 12, 15, и думал, ну вечером точно зайдет. Ставил, например, 10 евро и мог выиграть соточку. Кажется, зашло пару раз, обычно меня кто-нибудь обламывал. Были очень обидные недоезды на последних секундах, на последних минутах. Я, конечно же, психовал, но приятнее вспоминать, конечно же, когда я выигрывал. Сейчас я почти не ставлю. Почему? Потому что, чтобы выиграть приятную сумму, мне нужно поставить деньги, с которыми мне будет жалко расставаться. Не знаю, 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, чтобы выиграть что-то реально приятное и солидное. А ставить так по мелочи, ну, как-то стало скучно. Уже есть мне чем заняться. Поэтому я сейчас ставлю обычно на Спартак, на победу или на непоражение, или с форой 0, чтобы либо получить деньги, либо прийти в Твиттер, потеряв деньги, и просто наслаждаться, как мои красно-белые друзья там истерят, обвиняют судей, конечно же, РФС, РПЛ, Зенит, Газпром, всех, кроме себя. Кстати, этот выпуск выходит при поддержке моих друзей с сайта Bookmaker Review. Там собирают реальные отзывы о букмекерах по всему миру, в том числе и в России. То есть можно зайти туда, оставить отзыв, поделиться своим мнением и почитать другие честные отзывы обычных игроков. Я свой отзыв уже оставил, ссылочка лежит в описании, обязательно кликайте, там правда классный и честный проект. Какие игры тебе нравятся, кроме слабого звена? Как я понимаю, речь идет о телешоу. Я, например, в 2002 году, лет в 7-8, каждый день по Первому каналу смотрел то, кто хочет стать миллионером, то слабое звено, то еще была такая русская рулетка. Даже поле чудес в пятницу я тоже врубал и думал, какие же вы тупые, даже я могу отгадать это слово. Но мне запомнилось другое телешоу. 2008 год, я в 7 классе заболел на 3 недели жесточайшей ангиной, лежал дома, уже скучал просто, у меня температура была типа 38, но я нормально соображал. Я каждый день ждал, когда по какому-то детскому каналу в 8 вечера начинается супер экстремальное и самое захватывающее шоу «Царь горы». Там брали детей каких-то, напяливали шлемы на них, шорты, футболки, и были какие-то испытания на уровне обычной физкультуры. Там на канате долететь куда-нибудь, на велосипеде проехать, что-то еще. Но последнее испытание было самым зрелищным. Нужно было забраться на гору, нажать на кнопку и какое-то количество секунд держать эту кнопку. И какой-нибудь ребенок забирался, первый, нажимал на кнопку, и лезет какая-нибудь девочка, и в еблище просто с кроссовка получает и падает вниз. Мне это нравилось больше всего, и ведущий еще был Алексей Веселкин, который постоянно орал «Самое экстремальное!», хотя там ничего вообще экстремального не было, кроме шанса схватить въебальник. И я тогда, в 2008 году, думал, блин, я наберу форму, я буду заниматься спортом, я хочу попасть в шоу «Царь горы», а потом оказалось, что это все повторы, все было записано в 90-е, шоу уже нет. Два парня бьют девушку. Что бы ты сделал? К сожалению, потом объясню, почему к сожалению, я бы не смог пройти мимо, но не факт, что я бы полетел такой, отпустите ее, потому что так можно нарваться на нож. Я бы искал какой-нибудь камень, я бы кричал и смотрел бы вообще в поисках людей, но какое-то рациональное решение я бы принял прямо из книжки «Гарри Поттер и методы рационального мышления», потому что это крутейшая книжка, всем советую. Но я бы вот точно, 100%, вот так бы не прошел, потому что я бы потом не мог спать. Вот история из 2017 года, сегодня опять травим всякие байки. Я шел домой из спортзала, дворами там, по стачек, иду, музыку слушаю, торопился домой, текст надо было написать, весь такой уже уставший после зала. Я краем глаза замечаю, что женщина поднимается на крыльцо своего дома и падает вот так просто плашмя. Я думаю, надо идти дальше. Сделаем вид, что я этого не заметил. Делаю 5 шагов и осознаю, что вот все. Если я сейчас пройду мимо, то я человек-говно. То я уже просто совесть не даст мне никогда уснуть. Мне эта женщина будет являться перед сном и вот так вот: Паша, ты мне не помог. Я уже думаю, блин, там, наверное, инфаркт или инсульт. Сейчас приедут медики, потом менты. Мне давать показания, мне надо домой. Но все-таки я такой выдохнул, вытащил наушники, пошел ее поднимать. И женщина такая: за мной все нормально. Короче, она была просто бухая. Она была на какой-то встрече выпускников и там наебенилась просто в слюни. Поднимается таксист и говорит: а мне не заплатили, у меня был какой-то насобой. Мне пришлось ему дать 200 рублей. Потом спустилась дочка этой женщины. Говорит: пожалуйста, мужчины, помогите мне поднять ее на 3-й этаж. Я думаю, блин, зачем я остановился? Лучше бы я шел дальше. Но мы все-таки доволокли эту женщину до 3-го этажа. Таксист опять же попросил деньги и за это тоже. И там эта женщина: ой, у меня на карте, давайте я попробую вам перевести. Я просто дал сотку, свалил вниз и побежал домой. То есть минус 300 рублей, минус время, еще надышался парами алкоголя, потому что женщина в каждом лестничном пролете говорила: я нормально, отпустите меня немедленно. Мы отпускали, она падала, снова ее поднимать. Ну, спасибо, что не блеванула. Но опять же, хорошо, что так, потому что прошел бы мимо, и все, потом бы меня схавала совесть. Так и с девушкой, которую бьют два каких-нибудь бугая, пришлось бы вписаться. На игру какого футболиста из прошлого ты бы хотел посмотреть живьем? Я бы взял айфончик и улетел где-то в середину 20 века, ну, во вторую половину, ладно, 20 века. Я бы поснимал, как Пеле забивает бичам, детям и любителям, а потом вот еще голик в статистику. Я бы поснимал, как Стрельцов стоит такой в центре поля, 90-я минута, ему отдают передачи, и он вырезает грандиозный голевой пас, но вообще не прессингует во время матча. Так сейчас просто не играют. Или Яшина, сейвы, если они были, тоже бы поснимал. Он считается лучшим вратарем в истории, но никто не помнит и никто толком не видел, как он играл на самом деле. Может быть, он временами был мышеловым. А сейчас у нас только есть интервью: о, Лев Иванович, да, это величина. Короче, я бы вернулся в 2020 год, показал бы эти видосы и объяснил, что да, для своего времени эти люди легендарны, но канонизировать их точно не стоит. А то у меня было недавно видео, когда я в заголовок поставил цитату Орлова про Дзюбу, что Дзюба почти как Стрельцов. И пришли люди, которые не посмотрели видео, такие: вы чего, Стрельцов это величина, Стрельцов это гений, а Дзюба это просто дуболом. Вы знаете, мне кажется, что Ерохин, если его отправить в 60-е годы, он бы сыграл на уровне Стрельцова. Кто для тебя лучший игрок в истории? Мне казалось, что я уже отвечал на этот вопрос, но мне несложно ответить еще раз. Это Лионель Месси. Не Криштиану Роналду, ни Диего Марадона, ни тем более какой-нибудь Пеле, ни даже Йохан Кройф. У Месси, даже без победы на чемпионате мира, у него не будет этой победы, скорее всего. Даже без нее у Месси космическая статистика на протяжении 10 или даже 12 лет. Чувак просто ассист-гол, и так каждый год. Феерическая абсолютно стабильность. Вы можете сравнить голевые показатели Месси с любым футболистом в истории, и ни у кого такого не будет. Он космически влияет на игру, но я просто даже не знаю, кем надо быть, чтобы спорить с тем, что именно Месси лучше. Наверное, надо быть каким-нибудь дедом-пердуном, который: «А, я видел Марадону там в двух матчах». Ну, может быть, в двух матчах Марадона был круче, чем Месси, но на дистанции нет равных. Кто стоит за лимитом на легионеров? Этот вопрос был длиннее, там объясняли, что вот Дюков говорил, что он против лимита, что клубы все такие: нет, лимит нам не нужен. Кто же лоббирует лимит? Владимир Путин молодец. Именно он хочет, чтобы стабильно играли российские футболисты в стартовом составе. И именно он сказал: так, 10 плюс 15 лимит не катит, всего лишь один российский футболист, да все сейчас накупят легионеров. Нет, 8 плюс 17 должно быть. Так что это инициатива Владимира Путина. Вы же помните, как он отчитывал Фурсенко, что у «Зенита» играли одни легионеры, кажется, против «Сосьедада», и Фурсенко такой: да, мы работаем над этим. Ну, конечно же, никто не работает. Лимит будет еще долго. Окончательно ли похерил карьеру Юрий Ладыгин? Я до этого вопроса даже забыл, что был такой голкипер. Специально просто открыл его профиль на sports.ru, а там последняя новость от 29 июля. Торпеда интересуется Юрием Ладыгиным, но даже Торпеда его не подписала. Он вообще никому совершенно не нужен, потому что все осознали, у него ни школы, ни характера, ни психологической устойчивости. Он очень нервный, он нестабильный, он пропускает, средний, короче, голкипер. Его единственный последний шанс как-то воскресить карьеру, это попасть к Виталию Кафанову, лучшему тренеру вратарей в России. Но у того дела поважнее, скорее всего, Ладыгин будет либо играть в ФНЛ, либо будет сидеть и ждать предложения, а потом такой тихо завершит карьеру и будет рассказывать: «О, я-то в «Зените», я в Лиге Чемпионов, а я потом, да, блин, да, меня не поддержали, уроды, да, немножечко поплыл, но могли же сказать: Юрка, мы с тобой, они меня на лавку посадили, суки, и я потом уже, да, не вернулся, но не все зависело от меня». Короче, очень легко себя представить позднее интервью позднего Юрия Ладыгина. Дай свою рецензию на Comment Show. Раз в несколько месяцев повторяется этот вопрос, я уже и в Телеграме писал развернутую рецензию. И здесь тоже говорил, но меняется Comment Show и продолжают задавать этот вопрос. Я скажу так, шоу стало точно лучше, но я всегда такой думаю, блин, оно же возмутительно дорогое. Особенно, когда проходят сутки после публикации видоса. Там, например, 50 или 60 тысяч просмотров, и я просто поражаюсь, когда вбухивают огромные суммы в рекламу, и там становится, например, 200 тысяч или 300 тысяч, потому что это продвижение через Google AdWords, чтобы на YouTube показывали это коммент-шоу, чтобы охваты были, чтобы счетчик показывал, что да, успешная программа. Там реальных зрителей, которые от начала до конца смотрят, ну, может быть, 100 тысяч максимум. И я представляю, сколько платят каждому участнику, и думаю, блин, это же просто сливают бабки, ими фактически жопу вытирают. Это шоу можно точно сделать гораздо лучше. Я бы для начала убрал кого-нибудь лишнего. Пишите в комменты, кого убрали бы вы, но я бы убрал Гудсайта, потому что он никакой ценности в этом шоу не несет. Там есть казанский такой шоумен, и что где когда. Там есть Генич, бывший футболист, которого гости заведомо уважают сильнее остальных. И там есть Нобель со своими инсайдами, со своими детскими обидками. А Гудсайт — это просто адекватный и немножечко скучный парень, поэтому я бы его вот так вот поганой метелкой бы все-таки убрал оттуда. Но, повторяю, не обязательно убирать его. Просто много людей, когда один гость и четыре человека, начинается в какой-то момент галдеж. Это и раздражает. Ну и, конечно же, у меня вопросы по Лиге плохих шуток, потому что вот они садятся, вот сидит гость, вот сидит кто-то из комментаторов, и он задает вопрос для плохой шутки, и гость начинает отвечать на этот вопрос, хотя он не должен этого делать. Просто правила такие этого формата, что не надо отвечать. Надо 2 секунды подождать, а потом посмеяться или не посмеяться. Там всякие идиотские предположения, которые как раз убивают весь юмор. Просто можно объяснить гостю: не нужны твои идеи, не отвечай на вопрос. Вопрос риторический, он в пустоту. А гости такие: ну, я даже не знаю, что предположить. Может быть, и какой-нибудь банальный, не смешной вариант, и потом уже шутка тоже не смешная. Но я не понимаю, в чем проблема побеседовать с гостем. Короче, твердые 6 из 10 сейчас у Comment Show, но Сычев подкаст я до сих пор рейтингую выше, там, например, 7,5 из 10. Вообще, если мы говорим про разговорные шоу, есть на YouTube самый недооцененный канал, причем на всем YouTube, это канал «Прачечная». Там мои друзья разговаривают о современной культуре. Я посмотрел все выпуски, вы просто влюбитесь в этих ребят, ссылочка в описании обязательно. Там и про театры, и про книги, и про комиков, вообще про все что угодно, даже про фильм «Брат». Самый несправедливо закончившийся матч. Непонятен критерий, потому что можно взять тупо XG и посмотреть, когда одна команда создала, например, на 4,5 XG и ничего не забила, а там у какой-нибудь другой ее соперницы был полумомент, и эта соперница победила 1-0, ну да, несправедливо, ну и что? Я просто из личных ощущений вспоминал, у себя в чертогах разума копошился, и это 2005 год, полуфинал Лиги Чемпионов. И там играли Ливерпуль против Челси. Челси был праймовый. Жозе Мауриньо ходил в своем пальто и думал, что сейчас просто всех унизит и в АПЛ, и в Лиге Чемпионов. Но сыграли 0-0 с Ливерпулем. И в другом матче Ливерпуль выиграл 1-0 за счет гола фантома Луиса Гарсии. Тот до сих пор не уверен, что там мяч точно пересек линию. И никто этого не знает, потому что еще не было системы определения гола. Конечно, если бы прошел Челси, мы бы лишились легендарнейшего финала 3-3 Ливерпуль-Милан. И легендарнейшего камбэка тоже лишились бы. Но было бы здорово. Мне кажется, что Челси вот тот заслужил все-таки победу в Лиге Чемпионов именно в 2005 году или там в 2006, но никак не в 2012, там уже по совокупности. И если брать из актуальных матчей, я терпеть не могу Манчестер Сити, но мне, даже мне было жалко Пепа Гвардиолу, когда была игра Ман-Сити против Тоттенхэма, и там Сити в конце забил, и потом гол отменили, а Пеп уже порадовался, потом обломался. Тоже Сити, Гвардиола, ну, наверное, это лучший период в истории этой команды. Но она до сих пор не допрыгнула даже до полуфинала Лиги Чемпионов. Вот я сейчас вижу статистику Сити в АПЛ, видел фрагменты матчей, как будто они в депрессии, как будто они до сих пор думают: сука, мы Лиону проиграли, мы должны были брать этот кубок, ну, хотя бы побороться с Баварией, а мы Лиону всрали, и до сих пор они переживают, и поэтому в АПЛ стартовали тоже так себе. И я думаю, что если дальше все так пойдет, то Пепу Гвардиоле светит первое увольнение в тренерской карьере. Но до этого еще далеко. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Мне нужны 20 тысяч как можно скорее, уже к Новому году хотя бы. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!